Приглашаем в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем цикл передач, посвященных гастрошколе. И сегодня мы поговорим о такой серьезной проблеме, как заболевание печени. В предыдущей передаче, которая у нас была посвящена Дню трезвости, мы уже отчасти коснулись ситуации, связанной с болезнью печени, по одной простой причине, что именно злоупотребление алкоголем – беда серьезная и большая, но она становится еще большей бедой, когда алкоголь отравляет печень, а печень – это одна из первых мишеней, которой поражает алкоголь. И действительно, болезни печени, связанные с употреблением алкоголя, они занимают порядка 50-60%, как ни печально, но это рукотворная беда, то есть люди сами себе зарабатывают заболевания, имея эту злобную привычку. Вторую наибольшую часть проблемы составляет в заболеваниях печени по распространенности, безусловно, это вирусные заболевания. Про них сейчас достаточно много говорится. Многие слышат и из средств массовой информации, из газет, и кто пользуется другими источниками информации, скажем, интернетом, достаточно часто слышат и видят, насколько злободневна эта проблема. Появляется новая информация по вопросам диагностики, лечения. И, к сожалению, в общем-то, достаточно часто информация неправдивая, которая запугивает людей. Действительно, лет 10 назад наиболее частым термином, который так тиражировался или который приходилось слышать в отношении многих видов гепатитов, о том, что это ласковый убийца, о том, что человек неизбежно с этим состоянием умирает, что привлекло, как правило, массу заблуждений, много проблем, в первую очередь, и психологических, и тревог по отношению к этим людям и со стороны окружающих, и со стороны семьи, и не способствовал на самом деле правильному пониманию болезни. И вот сегодня мы постараемся такие простые основные моменты разобрать. И если у вас будут вопросы и есть желание пообщаться, звоните нам. Мы, как всегда, работаем в прямом эфире. Телефон у нас 379-65-94. Мы сегодня говорим о заболевании печени, в первую очередь о гепатитах. Печень – это, безусловно, крайне важный орган, но трудно найти в организме неважных органов, но бывает иногда ситуация, скажем, когда удаление по тем или иным показаниям хирургическим позволяет все-таки человеку достаточно спокойно жить и существовать. В качестве примера могу привести желчный пузырь, орган, который располагается рядом с печенью, но очень часто возникает иногда в медицинских, по медицинским показаниям необходимость его убрать, особенно если там камни в желчном пузыре, и все-таки человек спокойно и достаточно без проблем живет и перестраивает свою пищеварительную систему подсознательно и не имеет серьезных каких-то тяжелых проблем. Но печень в этом плане, если сравнивать, скажем, с вот, как пример привел, с желчным пузырем, орган, без которого организм не может существовать. Если печень утрачивает 90% своих клеток, то есть на 90% она истощена или воспалена, то это приводит к тому, что в организме развивается печёночная недостаточность, такое состояние, которое характеризуется рядом проявлений. Любое из этих проявлений достаточно опасно, потому как за гранью уже дальнейшего истощения, если резервы еще дальше утрачиваются, печень, организм просто не способен поддерживать свою жизнедеятельность, и он, к сожалению, умирает вот из-за того, что печень не выполняет свои функции. В печени много достаточно функций, вообще ее достаточно сравнивают часто с так называемой фабрикой, которая в разных цехах вырабатывает разные крайне важные и полезные составляющие для организма. Достаточно сказать, что печень – это один из центральных органов, который участвует во многих процессах построения пластических материалов в организме. Она участвует и в синтезе белка, она участвует в обмене углеводов и жиров, а эти три составляющих, они являются основными составляющими пищи. Печень участвует в обмене гормонов, и многие функции, практически все функции организма, они тем или иным образом регулируются гормонами. печень вносит свой существенный вклад в процессы остановки крови, и при ее заболеваниях повышенная кровоточивость развивается достаточно часто и может носить угрожаемый характер. Это я так только вкратце перечислил наиболее важные функции печени. Одна из также серьезных функций печени – это участие ее в пищеварении, посредством того, что печень выделяет желчь. Желчь собирается в мелких протоках печени, дальше через крупные протоки попадает в желчный пузырь, а желчный пузырь уже отвечает за транспортировку и удаление желчи из своего содержимого в кишечник, когда пища попадает в кишечник, и посредством желчного пузыря печень, она участвует в процессе пищеварения, то есть обработки пищи и ее усвоения. Если вот эта пищеварительная функция страдает, то у человека, соответственно, страдает и процесс пищеварения, он не может усваивать пищу, в первую очередь, содержащую жиры, и это сопровождается нарушением стула, нарушением усвоения большого количества витаминов и так далее. Перечислять можно и дальше огромное количество важных и нужных функций. Вот самое главное, с чего я начал, конечно же, печень – это один из наиболее важных органов, который, безусловно, нужно беречь и за которым нужно наблюдать. Печень имеет ряд особенностей в организме, и эти особенности, они накладываются на проявление заболеваний, если печень повреждена. Одна из наиболее значимых и важных особенностей, которую нужно помнить и знать, это то, что в самой печени практически нет нервных рецепторов, и поэтому повреждение этого органа практически не сопровождается какими-либо симптомами, особенно симптомами, связанными с болевыми ощущениями. Поэтому подавляющее большинство людей не чувствует болезни печени, потому как, ну, раз нет боли, а это основной сигнал, как правило, неполадок в организме, человека, как правило, ничего не тревожит, и выявить болезни печени можно только лишь при исследовании его функции, то есть это специальные методы исследования, достаточно простые, доступные, когда человек сдает просто кровь на биохимические показатели, и только вот в ранних стадиях эти так называемые клинические исследования, они дают возможность уточнить неполадки и начать лечение, если оно требуется как таковое. Очень частое заблуждение, которое приходится встречать на практике, это то, что путают, так уж сложилось, в результате заблуждения путают болезни печени и болезни желчного пузыря. Действительно, хоть эти два органа, печень и желчный пузырь, работают в одной связке, я уже говорил, печень выделяет желчь, а желчный пузырь копит эту желчь, и он отвечает за выделение желчи уже в конечном итоге в кишечник. Очень часто с точки зрения народной и нетрадиционной медицины эти вещи не разделяют, и печень и желчный пузырь объединяют чуть ли не как в одну важную составляющую, что приводит к большому количеству заблуждений. В частности, вот желчный пузырь, если он повреждается, то он как раз первым симптомом и наиболее характерным симптомом для его повреждения является боль. А в силу того, что печень и желчный пузырь располагаются очень близко, они располагаются в правом подреберье, очень часто боли в правом боку традиционно называют болями, связанными с печенью, и это влечет за собой неправильную тактику лечения и неправильные иногда рекомендации. Вот, значит, по одним симптомам ориентироваться нельзя, даже еще раз повторюсь, боли для печени крайне не характерны. Если болит в правом боку, в первую очередь нужно подумать о желчном пузыре и обследовать желчный пузырь, и чаще всего именно на него указывают обследование, что он является виновником тем проблем и неполадок, в первую очередь боли, которые возникают. Очень часто самое неприятное заблуждение, которое возникает вот из этой путаницы, печень, желчный пузырь, боли в правом боку, связанные с крайне распространенной системой очисток, которую применяют как бы для очистки печени. Наверное, не один раз еще придется вернуться к этой проблеме, но если уже возник об этом разговор, вот чистки печени – это ситуация, которая никоим образом не одобряется, не поддерживается, придерживается классической медицины, да она и совершенно невозможна и нереальна. Ну, печень, я думаю, многие представляют, что это такое, это достаточно плотный орган, и почистить ее с помощью каких-то методов, которые называются нетрадиционной медициной в виде чистки, просто невозможно по сути своей. А то, что называется чисткой в народной медицине, для этого есть медицинский даже термин, это тюбаж, это специальная методика, которая связана с тем, что в кишечник вводят вещества, стимулирующие выделение желчи. Так вот, все эти процедуры, мероприятия, они стимулируют, и они заставляют работать желчный пузырь. То есть то, что в народной медицине понимается под чисткой печени, это в лучшем случае относится только к чистке желчного пузыря за счет того, что вот желчный пузырь активно сокращается, и он выталкивает, скажем, желчь, которая копится в желчном пузыре, и при некоторых нарушениях работы желчного пузыря не успевает выделиться. А нарушение работы желчного пузыря очень часто встречается. Практически 40% женщин они есть. И это порождает огромное количество мифов о том, что вот, значит, у человека болела печень, а он себе диагноз поставил, потому что у него боли в правом боку. Он себе провел такую-то чистку, которую увидел по телевизору или вычитал в какой-то газете, ему стало легче. И не дай бог человек с больной печенью вот услышит эти рекомендации о том, что, значит, надо почистить печень. Это все приводит к тяжелым последствиям, которые, как правило, доходят до врачей, и видим мы, когда у человека тяжелым образом происходит изменение в анализах, когда у человека, если еще в желчном пузыре оказываются камни, происходит заклинивание этих камней в мелких протоках, и все это влечет за собой операцию, лечение и целый комплекс тяжелых достаточно манипуляций как таковых по процедурам, связанным, конечно же, с оздоровлением организма как такового. Вот эти путаницы хотел бы, так сказать, отдельно их подразделить и по симптомам, и по другим вещам. Единственным проявлением, на которое чаще всего действительно объективно сигнализирует печень, если она нарушает свою работу, на ранних стадиях является симптом общей слабости. Человека беспокоит недомогание, утомляемость повышенная. Но, к сожалению, этот симптом очень-очень часто встречается при других заболеваниях, поэтому его нельзя отнести к какому-то заболеванию, но если человек находится в состоянии истощения, утомляемости повышенной, ему обязательно нужно провести обследование на заболевание печени, на гепатит. В частности, нередко, скажем, не всегда, но нередко как раз вот эта скрытая болезнь, она выявляется. На тяжелых уже стадиях заболевания, конечно, симптомы достаточно яркие в виде желтухи, в виде накопления жидкости в нижних конечностях или в животе, повышенное образование синяков, но хотелось бы, конечно, чтобы диагноз ставили достаточно рано. Самым простым способом постановки раннего диагноза является профилактический осмотр. Мы достаточно часто возвращаемся к этому вопросу о том, что каждый человек желательно раз в год должен пройти флюорографическое обследование, сдать общий анализ крови и из пальчика, сдать анализ мочи и в том числе сдать хотя бы раз в год или раз в два года анализы на кровь из вены, так называемые, на биохимические показатели печёночные, среди которых звучали бы такие знакомые достаточно для уха показатели, как билирубин, трансаминазы. Достаточно вот этих двух показателей, как трансаминазы и билирубин, для того, чтобы с высокой степенью точности установить, действительно, есть отклонение в работе печени или нет. Процедура достаточно простая, несложная. Она намного более информативная, чем, к сожалению, распространенная так называемая псевдокомпьютерная диагностика. В одной из предыдущих передач вот задавали нам такой вопрос о том, что вот поставили человеку диагноз по компьютеру, там чуть ли не 20 диагнозов, как к этому относиться. Не нужно изобретать велосипед, не нужно ходить к псевдоцелителям или к псевдо какие-то кабинеты медицинские, которые рассказывают вам про новомодные методики обследования, ничего нового пока, к сожалению, не предложили и не изобрели. Вот, не к сожалению, а может быть, и, значит, к счастью, потому что мы можем жестко сказать, что пока что все в руках, в общем-то, врача-практика в рамках постановки диагноза, и не нужно отвлекаться на отдельные там платные кабинеты, которые предлагают вам какие-то новомодные хитрые штучки. Все серьезные новые методики, они всегда в первую очередь появляются в муниципальных государственных больницах, потому что все новое и серьезное, оно, в общем-то, недешево стоит. И что государство себе может позволить, а какие-то мелкие методики с проводками, с компьютерами, они все носят чистый обман и, к сожалению, отвлекают вас время и деньги, и вам все равно потом приходится для того, чтобы исключить этот диагноз, возвращаться к врачу, но, к сожалению, с потерянным временем и с деньгами. Помимо биохимического исследования, для того, чтобы узнать состояние работы вашей печени, необходимо, в общем-то, вот в дополнение сделать ультразвуковое исследование брюшной полости или почек, или, как мы сокращенно говорим, УЗИ. Достаточно информативный метод, который покажет размеры печени, структуру печени, наличие образований, значит, как таковых, поможет уточнить состояние рядом расположенных органов, в частности, структуру желчного пузыря, наличие в нем камней, структуру поджелудочной железы. Но вместе с тем полагаться только на одно ультразвуковое исследование ни в коем случае нельзя. Бывают ситуации, когда человек, ну, просто для себя, скажем, проходит действительно вот ультразвуковое исследование, бывает на предприятии профилактический осмотр, бывает просто подвернулся случай сделать УЗИ, у него находят там изменения определенные, и он в состоянии, так сказать, вот определенной тревоги за свое здоровье сразу же задает вопрос, вот сами по себе УЗИ, там вот нашли диффузные изменения, какие-то самые разные, непонятные для слуха обыкновенного человека, как к этому относиться? Ну, во-первых, ни в коем случае паниковать нельзя, потому что ультразвуковое исследование, оно носит только характер так называемого предварительного обследования, и достаточно часто даже много описаний там, они не содержат под собой никаких серьезных вещей, но вместе с тем успокаиваться нельзя. Следующим этапом, если вы не сдавали кровь на биохимические показатели печени, нужно это сделать. Если подтвердится по биохимическим показателям какие-то отклонения, да, стоит действительно серьезно заняться дальнейшими уже этапами уточнения диагноза как такового. Если же при биохимических показателях не нашли ничего подобного, то, значит, ультразвуковые исследования нужно оценить трезво, без каких-то, значит, вот тяжелых, так сказать, вот описаний, что там плохого ничего нет. Наиболее важная ситуация, которая в последнее время стала актуальной, это, конечно же, рост вирусных гепатитов. То есть, когда у человека, скажем, вот выявили при биохимических исследованиях определенные отклонения по УЗИ, они подтвердились, следующим этапом обязательно обследование людей происходит на так называемые маркеры вирусных гепатитов. Их существует много вирусных гепатитов А, Б, С, Д, Е, есть описаны и другие гепатиты, но на самом-то деле вот наибольшую угрозу с точки зрения последствий несут, конечно, два вируса. Это вирус гепатита Б и вирус гепатита С. Это вирусы, которые попадают в организм человека при повреждении, скажем, кожи или слизистых, то есть это необходимо для того, чтобы ими заразиться, их проникновение в кровь. Нередко, скажем, в недавнем прошлом, когда, к сожалению, наркомания была очень и очень распространена, сейчас она значительно меньше, к счастью, стала, но тоже это зло не побеждено. Основным источником распространения вируса были многоразовые шприцы или даже одноразовые шприцы, которыми просто пользовались многократно люди, употребляющие внутривенные, скажем, наркотические препараты. Нередко источником инфекции являются многоразовые инструменты. В эпоху, когда стоматологический инвентарь не так хорошо дезинфицировали, и стоматологические инструменты могли стать источником инфекции, но в последнее время, безусловно, хочется отметить, источников стоматологических стало просто значительно меньше, уровень стоматологической обработки значительно в разы стал лучше, это серьезным образом радует. Но помимо, значит, этих вещей, источником инфекции может являться сам человек, особенно при гепатите Б, потому что для того, чтобы заразиться, значит, нужно небольшое количество как бы инфицированного материала. Причем здесь для того, чтобы не стать объектом, когда вирус попадает в организм, нужно соблюдать несложные, простые мероприятия как таковые. Отдельная бритва, значит, свой гепатит, гигиенический набор, скажем, ножнички как таковые. Ну и самым главным достижением последних лет в рамках предотвращения как бы инфекции от вируса гепатита B является, конечно, прививка. Это очень важно помнить и не забывать ни в коем случае. Ее можно делать в любом возрасте, и про это не надо забывать. Сейчас по государственной программе прививают человека сразу в первый день рождения, прививают школьников. Но если люди более старшего возраста не делали себе такие прививки, нужно этим озаботиться и пройти, как бы сделать себе прививку, потому что она гарантирует на 99% от попадания вируса гепатита B, и это очень хорошо. К сожалению, от вируса гепатита С прививок нет, но вместе с тем он и передается значительно хуже. Для того, чтобы он попал в организм, нужны массивные какие-то мероприятия, скажем, переливание инфицированной крови, что раньше достаточно нередко было, скажем, в ситуациях, когда человек после автомобильной травмы находился в тяжелом состоянии, ему переливали, ну, в качестве примера, я говорю, допустим, большой объем крови, или в других ситуациях, когда человеку переливали кровь. Сейчас методы контроля крови значительно лучше, бояться не нужно. Значит, вот этой ситуации, но при тяжелых ситуациях, катастрофах с пассивной кровью потери, все-таки риски определенного инфицирования, они на самом деле остаются. Вирусы достаточно плохо передаются при беременности, поэтому здесь вот хотелось бы обратить внимание, особенно молодых мам, если обязательно при беременности этот вирус выявляет и его находит, не стоит впадать сразу в панику, нужно подойти к врачу и проговорить все моменты и нюансы, потому что в большей части случаев вирус или вообще не может передаться, или передается с частотой 5-7%, что, в общем-то, достаточно мало, и можно спокойно рожать, и ребенок здоровый будет, то есть в панику впадать, в общем-то, вот этого диагноза ни в коем случае не нужно, а нужно обсудить все это с врачом, в каждом конкретном случае обсудить все за и против, в общем-то, эти риски. Ну вот про то, как передается вирус гепатита, я уже, в общем-то, сказал, хотя, значит, симптомов каких-то искать у себя этого заболевания нельзя. Правилом хорошего тона вообще является то, что человек хотя бы, так сказать, раз в несколько лет бы сдавал анализы на вот эти гепатиты как таковые. Сейчас эти анализы, они обязательно перед плановой операцией, достаточно часто их требуют перед, скажем, протезированием у стоматолога, при некоторых других манипуляциях. Поэтому даже если нет такой ситуации, желательно хотя бы эти анализы сдать. Анализы эти достаточно часто делаются в поликлиниках. Есть сейчас государственная квота и программа по их исследованию. Иногда, вот, значит, если нет желания стоять времени, ждать как бы эти анализы в поликлинических учреждениях, доктор вам может порекомендовать, где это делается достаточно быстро. Маркеры вирусных гепатитов для того, чтобы знать информацию о своем состоянии и о болезнях, и вот о состоянии наличия вирусов и о болезни печени как таковой. Вопросы лечения болезней печени, они достаточно объемные. Дело в том, что даже судя из предварительного разговора, вы поняли, что причин, которые приводят к заболеванию печени, достаточно много. Мы в основном говорим о двух причинах. Это алкоголь или вирусные гепатиты. Но в редких случаях бывают и другие состояния, связанные с нарушением иммунитета, связанные с некоторыми наследственными заболеваниями. И в каждом конкретном случае особенности и программы лечения, они свои, и нужно их обсуждать сугубо индивидуально. Но во многих ситуациях программы лечения, они достаточно близки, похожи и имеют некоторые особенности и важные черты. Достаточно часто на первом месте при обсуждении программы лечения болезни печени обсуждается вопрос о диете. Последнее время произошли достаточно серьезные изменения в отношении вот, характеристики диеты, в отношении значимости диеты при заболеваниях печени. И современные знания помогают так серьезно заявить, что при подавляющем большинстве заболеваний печени диета не является особенно значимой и принципиальной как таковой. Есть небольшая группа заболеваний печени, как правило, это болезни печени, связанные с ожирением, да, там диета, она является чуть ли не основополагающей, и первым пунктом лечения речь идет о так называемых жировых гепатозах, о жировых гепатитах. При этих состояниях диета является основополагающим базисом для лечения. Но если речь идет об алкогольной болезни печени, речь идет о вирусных гепатитах, диета желательна, но не принципиальна. Вот эти акценты расставляются таким образом, потому что долгое время полагалось, что диета является чуть ли не основным и знаковым моментом в лечении болезни печени, и создавалось впечатление, что если человек соблюдает диету, у него и протекает болезнь легче, или вообще с помощью диеты можно лечить болезнь. На самом деле нет, при алкогольных или вирусных гепатитах соблюдение диеты не гарантирует от прогрессирования заболевания, и нужно отдавать ей должное, но совершенно без лишнего рвения. Принципы диеты, которые пропагандировались раньше, они укладывались в ряд таких столов. Многие знают, что при болезнях печени по старой классификации профессора Пезнера предлагался так стол номер 5. Многие даже на память его знали, многие памятки имели эти люди у себя под столами. Но на самом деле сейчас эта диета не считается суперзначимой и важной. И список продуктов, скажем, на желательные, разрешенные, неразрешенные, он не применяется практически. Вот на самом деле в серьезном варианте. С 2003 года у нас в России существует новый порядок диет, и там при заболеваниях печени прописано, что да, желательно соблюдать ряд принципов. Первый принцип – это кушать часто понемножку, так называемый дробный принцип. Блюда должны быть приготовлены в максимально щадящем варианте, то есть в основном в отварном виде и на пару. Жареные вещи там, и копчение стараться минимизировать на самом деле. Третий параметр питания – это подбор продуктов индивидуально, то есть чтобы продукты, не, безусловно, не провоцировали нежелательные ощущения у вас со стороны живота, скажем, расстройство стула или боли. Вот, и, значит, диета должна быть сбалансирована, то есть рациональная и по многим параметрам, и по содержанию мяса, и по содержанию овощей, по содержанию злаков как таковых. В каждом конкретном случае доктор рамки определенные описывает для человека. И важный момент, конечно же, ну, это строгое соблюдение отказа от алкоголя как такового. Ну, по сути, мы говорили уже о том, что алкоголь сам по себе является причиной болезни печени, а у людей, страдающих болезнями печени, даже не из-за алкоголя, алкоголь просто-напросто даже в самых мельчайших дозах может вызывать обострение и ухудшение течения заболевания. Это принципиальный момент, и самым главным вот в диете моментом было бы, если бы человек просто отказался при заболеваниях печени от алкоголя, это перевешивает по значимости все другие, как таковые, диетические рекомендации по их соблюдению как таковому. Дальше, как правило, рассматривается целый ряд препаратов, которые бы могли воздействовать на причину заболевания. Если известна причина болезни печени, скажем, вирус гепатита В или вирус гепатита С, современная медицина старается подобрать препарат, который бы в первую очередь действовал на этот вирус. Есть целый перечень препаратов, так называемые противовирусные препараты, которые убивают вирусы, тем самым способствуют выздоровлению или стабилизации в некоторых ситуациях состояния печени, тому, что печень восстанавливается и она не разрушается. Значит, их много достаточно, они имеют сложные медицинские названия, но в каждом конкретном случае, в общем-то, это обсуждается с доктором. Есть целая группа препаратов, которые много лет, очень много лет, они популярны, используются, они рекламируются. Это так называемые гепатопротективные препараты или гепатопротекторы. Это эссенциальные липиды, это и другие препараты. В общем-то, к ним в последнее время произошло достаточно серьезное переосмысление, отношения. Если раньше эти препараты назначались практически сразу, подавляющему большинству людей считали, что они действительно важны, сейчас все-таки от них стараются, их назначают, стараются более трезво, не так часто и по строго взвешенным медицинским показаниям, потому что принцип подхода в лечении серьезным образом поменялся. Если раньше считали, что печень лучше накормить витаминами, то сейчас четко доказано, что это не имеет существенного вот такого принципиального значения. Наиболее главным является устранить причинный фактор болезни печени. Если это алкоголь, убрать алкоголь. Если это вирус, убрать вирус. Если это нарушение питания, то нарушение питания. А вот факторы такой гепатопротекторы, которые рекламируются часто и с любовью, они носят только лишь вспомогательное значение. И нельзя ими пользоваться, вот, значит, так, в первую очередь и обязательно, как таковым образом. Помимо гепатопротекторов, хотелось бы остановиться на трех моментах, часть которых мы затронули. Это лечение травами, это лечение минеральной водой, и это лечение очистками как таковыми. Про чистки уже мы серьезным образом поговорили, и хотелось бы, чтобы люди, верящие в них, попытались все-таки трезво взглянуть на эту ситуацию, как она есть. Дело в том, что чистки, как таковые, которые пропагандируются достаточно серьезно и широко сейчас, это ситуация, не зародившаяся вот эти года, в которые мы живем с вами. Это ситуация, которая перекочевала к нам из средних веков, когда медицина считала, что болезни берутся от неправильного смешения соков, от накопления в организме шлаков. Но медицине средних веков это было простительно, потому что у нее не было ни микроскопов, ни тонких аппаратов, ни тех знаний как таковых. И, вы помните, даже по старым литературным данным, основными средствами лечения раньше считалось чистки кишечника, чистки печени, чистки крови, кровопускания. И вот следствием вот этой вот системы шлаков в качестве развития была и система как бы чистки печени, когда человеку, скажем, там, или через зонд, или через рот давали что-то выпить, а потом, ждалась, что печень очистится. На самом деле это полное недоразумение, печень никоим образом не чистится. Еще раз повторюсь, освобождается только желчный пузырь. Если он находится в состоянии застоя к печени, это никакого отношения не имеет, а даже хуже, если у человека, не дай бог, болит печень, он применяет чистки, это однозначно приводит к тяжелым последствиям. Значит, что касается системы помощи людям, у которых есть болезнь печени, система помощи следующим образом складывается. У нас есть областной гепатологический центр, который располагается на базе областной клинической больницы №1. Туда записываться не нужно, в последнее время там произошли серьезные изменения в рамках уточнения структуры помощи, и направлены только на пользу людям. Для того, чтобы туда попасть, во все больницы областные, вот в Пышме, в частности, розданы электронные путевки. То есть для того, чтобы попасть на прием в областной гепатологический центр, нужно обратиться к вашему участковому врачу. Если нет желания, скажем, есть определенные моменты, когда там день-два приходится подождать с этими вещами. Если нет желания ждать, скажем, путевки в областную больницу, то обследоваться можно просто в домашних условиях. Можно начать просто с того, что в поликлинике вы можете сдать кровь из вены, биохимические показатели, это раз. Это делается в любой поликлинике. В поликлинике же вы можете сдать собственное по месту жительства, пройти ультразвуковое исследование брюшной полости. Если при биохимических анализах у вас выявится отклонение, то там же в поликлинике вам назначат, потому что есть они в поликлиниках, эти квоты, маркеры гепатитов. Если нет, то скажут, в каком центре в Верхней Пышме это можно сделать. Вот эти три параметра: кровь из вены, УЗИ и маркеры. Если там что-то обнаружат, то вас обязательно запишут в областной гепатологический центр. Это обязательный стандарт. Всех людей ставят туда на учет, и там уже специалисты разберутся с вашими проблемами. Помимо чисток печени, с точки зрения по минеральной воде, два слова хотел бы сказать. Ну, сама по себе минеральная вода, она сама себя рекламирует. Так уж появилось традиционно на минеральной воде. У нас в России нигде такого в мире нет. Написано медицинское показание, что применяется при заболеваниях печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, гастритах. Это все неправда. На самом-то деле, ну, отчасти есть какие-то элементы правды, но по большей части неправда. Дело в том, что минеральная вода – это средство реабилитации, которое применяется для, ну, скажем так, для восстановления функции желудочно-кишечного тракта в период, когда там нет ни воспаления, ничего. Но вы знаете, как на санаторно-курортное лечение раньше отправляли. Санаторно-курортную карту, как космонавту надо было пройти, чтобы анализы были все хорошие, и это правильно было. Потому что минеральная вода, она может простимулировать и воспаление, она может простимулировать обострение, это тоже многие знают. Поэтому пить минеральную воду, средство лечения самостоятельно, это нельзя. Как правило, это приводит к нехорошим последствиям. Если у человека ничего не болит, пожалуйста, пейте минеральную воду. Это как продукт диетический, чего плохого нет. Но с точки зрения лечения это достаточно опасно и плохо. И тем более по тому спектру, который там расписан для лечения всех заболеваний, это все недоразумение и нонсенс. К сожалению, идет конкуренция, когда санаторно-курортное лечение заманивают людей, значит, предлагая им вот эти средства реабилитации. Многие люди с чувством моды едут куда-то на Карловый Вар лечиться. Еще раз хочу сказать, лечиться в санаторно-курортных учреждениях нельзя и невозможно. Невозможно вылечиться. Можно отдохнуть, успокоить нервную систему, заняться профилактикой, но если у человека есть обострение заболевания, то это все печально, к сожалению, заканчивается, если человек туда едет с маломальским обострением. По поводу трав. Травы достаточно популярные у нас действительно в рамках лечения, но могу сказать одно. Травы популярны в лечении желчного пузыря. И с точки зрения классической медицины мы тоже можем сказать, если в желчном пузыре нет камней, если там застой, как мы говорим, дискинезия желчного пузыря, то травами можно лечиться, потому что они обладают желчегонным свойством. Но если же у человека есть заболевание печени, то травы, как желчегонные препараты, они крайне вредны и нежелательны, это нужно знать. Поэтому ни минеральная вода, ни чистки, ни травы при лечении болезней, собственно, печени применять крайне нежелательно и опасно. Будьте осторожны в этом плане и не навредите себе. Наша передача подошла к концу. Как всегда, желаю вам здоровья, бодрости, духа, все-таки прислушиваться к врачам, меньше верить слухам, которые очень часто бывают вокруг нашего с вами здоровья, вокруг наших медицинских проблем. Не болейте, помогай вам Бог.
Вы слушали передачу из цикла «Медицинский городок». Ее провел доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.